Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов, і ми продовжуємо говорити про те, що відбувається в Чечні. За її незалежність ми тут всі дуже сильно вболіваємо. Тож з нами на зв'язку в прямому ефірі Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. Ахмед, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, хочу начать с двух новостей. Они появились вчера и позавчера. Первое – это перестрелка в Гудермесе. Там сообщалось о том, что обстреляли гудермесское РОВД. И дальше сам уже Кадыров сообщил о том, что якобы двух нападавших их убили. И у нас есть такие детали, там есть видео, как этих двух людей тащат куда-то прям Кадырова. Ну и вторая новость – это о том, что 28 марта в Ингушетии, то есть это тоже вчера, неизвестные обстреляли пост полиции. Это Назрановский район Республики Ингушетия. Там четыре человека. Три из них скрылись, один, кажется, погиб. О чем вам говорят вот такие события? Означает ли это, что протестные настроения в Кавказских республиках нарастают?
Еще раз я приветствую наших слушателей. Я должен сказать, что протестные такого рода акции, они никогда не прекращались на самом деле на Кавказе, в этом регионе. А сегодня, конечно, когда Украина ведет уже открыто войну в России за деоккупацию своей страны, и тот регион, который уже несколько столетий находится под российской оккупацией, естественно, они по-новому смотрят и на свое собственное существование с Россией, на все те проблемы, которые у них были, есть и в принципе, они не видят ничего хорошего в завтрашнем дне. Естественно, эти акции будут усиливаться, такого рода акции. Они будут все больше, их будет все больше и больше. Я имею в виду в целом регионе. А то, что нам сегодня Кадыров демонстрирует, ну, это отдельная ситуация. Он периодически любит так демонстрировать Кремлю свою свою востребованность, то, что он нужен, то, что Кремль в нем нуждается, и что он является гарантом стабильности и покорения, скажем так, Чечни, умиротворения Чечни, и что там процессы до сих пор продолжаются. Но там действительно процессы продолжаются, и они будут продолжаться, там самостихийно, спонтанно возникают такие инциденты. Но дело в том, что мы, то, что мы видели вот недавно, вот эти ролики, которые они крутили, по нашей информации, это была полная имитация с тем, чтобы завершить это с тем, что завершилось. То есть, если вы смотрели, то были представлены государственным наградам двое отпрысков Рамзана Кадырова за подвиг, который они проявили при ликвидации там, международных террористов или сепаратистов, или шайтанов, как они говорят. Это все было сделано вот для этого. То есть, Кадыров понимает, насколько сегодня его ситуация шаткая во всем направлении. И он, в принципе, уже повязал кровью всех своих соратников, абсолютно всех, кто кормился от его рук, с его рук, кто кормился. А сегодня он жертвует своими собственными детьми. Он просто их сейчас решил запачкать и кровью, и поставить их в такое положение. То есть он сжигает мосты и за ними. Перемены на Кавказе, и в частности Чечне, они неизбежны. И он это знает. Он тем самым все привлекает этим своим преступлением, примазывая к своим преступлениям все больше людей, он демонстрирует, что он просто так не может уйти и не уйдет. Вот это. И я думаю, что никакого развития пока в любом случае вчерашний инцидент или то, что и в Назране, и в Гудермесе он не будет иметь. Но постоянно ситуация будет накаляться, и в один прекрасный день ситуация взорвется так, что ни его сыновья, ни он сам ничего не изменят, потому что сметут этот режим. Безусловно, я в этом не сомневаюсь.
Да, мы уже видели, кстати, что старший сын Рамзана Кадырова, он с Путиным встречался лично, он там какой-то возглавил какое-то подразделение Гитлер-Югенда, Путлер-Югенда. То есть мы видим, что уже очень сильно встроена вся семья Кадырова, да, вот в эту вертикаль, вот эту кровавую кремлевскую вертикаль. Соответственно, ну, действительно, наверное, для них никаких вариантов отхода нет. Хотя вот, знаете, мы слышим все чаще о том, что кадыровцы, да, вот это вот окружение, близкое окружение Рамзана Кадырова, что они тратят сейчас очень много денег на то, чтобы покупать недвижимость в арабских странах. Не кажется ли вам, что это, ну, признак того, что они не очень верят в будущее России и в будущее кадыровского режима?
Алексей, вы совершенно верно говорите. В любом случае, не только они не верят, они абсолютно убеждены в том, что будущего ни у них, ни у Путина, ни у этой страны, за которую они впряглись и стали палачами собственного народа, нет. Конечно, они пытаются найти себе место, найти прибежище, как выражается, такой запасной аэродром. Да? Но я думаю, что куда бы они ни ушли, куда бы они ни переехали, им все равно не уйти от ответственности. И вот да, они сегодня все делают в арабском мире, на Ближний Восток, арабские страны, они считают их для себя гарантами сохранения своего имущества и жизни. Ну, это далеко не так. То, что сегодня происходит в мире, да, если бы не Украина и не украинское событие, не война в Украине, да, вполне возможно было, они сделали правильный выбор. Но то, что сегодня происходит в Украине, и мир занял абсолютно проукраинскую позицию по всем вопросам, и уже даже вчера, по-моему, Соединенные Штаты Америки и Госдеп, наверное, впервые официально заявил о том, что они будут поддерживать создание международного трибунала. Вот этот факт создания международного трибунала говорит нам о том, что вот военным преступникам на этом земном шаре негде будет скрыться и уйти от ответственности. Вот поэтому, куда бы они, где бы какую недвижимость они не покупали, они должны понимать, что им все равно придется отвечать. Я думаю, что отчасти некоторые из них это понимают, но некоторые даже об этом не думают. Они не верят, что Россия исчезнет с карты мира как ядерная держава, как одно из сильнейших, как вторая армия мира. Они живут еще в прошлом. И им кажется, что вот это может стать гарантом, что Россия все-таки отстоит свою независимость, то есть в плане режим отстоит свое существование, и что Украина, они не верят в победу Украины, хотя они уже понимают, что в любом случае здесь ситуация складывается далеко не в пользу ни России, ни тех, кто сегодня здесь находится с оружием в руках против украинской независимости и против украинской свободы. Поэтому я думаю, то, что вы говорите, оно имеет место, но оно будет иметь другие последствия, чем они ожидают.
Ну вот, знаете, мы несколько дней уже обсуждаем вот эту запись, которая появилась в публичном пространстве. Там музыкальный продюсер российский Иосиф Пригожин разговаривает с российским миллиардером азербайджанского происхождения по фамилии Ахмедов. И там они не стесняются в выражениях, они говорят о том, что Путин и его окружение военные преступники, что они лишили Россию будущего, лишили их детей будущего, что в принципе тут уже ничего никогда не будет. Единственное, что можно делать, это там не ездить в Москву, лучше там, кажется, что продать недвижимость в Лондоне, вот все вот это. А можете ли вы себе представить, что вот что-то подобное вот в подобных выражениях обсуждают и так называемые чеченские элиты, вот это вот окружение Кадырова, разумеется, в своем очень узком кругу и, разумеется, не по телефону?
Да, я вполне это допускаю, что там есть несколько человек, которые понимают, что происходит. Но в основном вот это моральные уроды, у которых там мозгов, в принципе, сделать нормальный анализ нету. Они являются заложниками собственной пропаганды и собственной идеологии. Но там есть те, которые действительно осознают и понимают, что происходит. И поэтому вот Пригожин, этот Фарид Ахмедов, с кем они разговаривали. Вот это, знаете, что вот показатель Чеченский фактор в этом деле, в принципе, не играет никакую роль. А вот сам российский истеблишмент, который, вот эти паразиты, которые все эти 20 лет кормились от этого режима, и они закрывали глаза на все, что они делали, на все преступления, военные преступления, террористические акты, массовые убийства, политические репрессии. Они были готовы все терпеть и обхаживать эту власть. Но они сейчас понимают, что Путин проиграл. Вот после того, как Путина выдали ордер на арест Путина, они понимают, насколько это зыбко. И они сегодня между собой начинают рассуждать и обсуждать эту тему. Представьте себе, это вот те паразиты, которые при наличии этого режима стали просто мультимиллионерами, миллиардерами. Но есть другая категория. Вот что для нас важно и что мы должны иметь в виду? Эти просто поплачутся, кто сбежит, сбежит, кто дистанцируется, дистанцируется. Они попытаются отречься от Путина. Но есть другая масса, которая точно так же, не имея ничего, кроме вот этого великодержавного шовинизма, и они довольствовались тем, что Путин постоянно их подпитывает, их низменные инстинкты вот великодержавностью, величием этой империи. Вот что произойдет с ними, когда они поймут, что ничего этого не было, что они потерпят поражение. Вот это будет всплеск. И вот это сметет, и этот режим сметет. И вот он, и эта реакция, и вот то, как среагируют вот эти великодержавники на поражение в Украине, вот это приведет к тому, что Россию нужно будет уже взять под контроль международным сообществом, чтобы не допустить там хаоса. Именно поэтому сегодня и украинское руководство, и международное сообщество, они должны быть готовы к тому, что вот произойдут вот эти процессы. Кадыров и кадыровцы — это абсолютно незначимая сила. Вот эти олигархи, вот эти паразиты, это тоже абсолютно незначимая сила с ними. Кого привлекут, привлекут, кто предаст, предаст, кто будет сотрудничать, сотрудничать и выдавать этих преступников, и давать всю информацию против них. А вот та масса, вот та злобная масса, которая сегодня культивирует русский мир, вот они опасны. И поэтому мир должен быть готов к тому, что трансформация и деколонизация и демонтаж этого государственного образования, оно просто неизбежно.
Ну, вы знаете, кажется, мы пока что не видим такой решимости, вот прям такой решительности со стороны международного сообщества. Вот видим разную аналитику по поводу того, что, ну, не знают, что цивилизованные страны делают с Россией, не знают, каким будет ее будущее, не уверены в том, что смогут ее контролировать или смогут что-то с ней делать, если она развалится. Они даже не уверены в том, а кто ж Путина заменит. И, слушайте, возможно, Путин, ну, это я сейчас цитирую, да, вот аналитику, что это может быть и худшее из... лучшее, простите, из зол. Видите ли вы, вы очень много общаетесь, да, и с представителями, с дипломатами разных стран. Видите ли вы с их стороны, что они знают, что делать с Россией, которой будет управлять злобная масса, одержимая русским миром?
Дело в том, что на сегодняшний день вот политика, категория или когорта старых политиков, да, они действительно не понимают. Они все время, ну, даже если вспомнить вот 20-30 лет назад события, когда распадался СССР, какая реакция была у Запада на это. Они делали все, чтобы этого не произошло. Но сам процесс был уже неизбежен. И все, ситуация сложилась так, что они были вынуждены принять это как данность и дальше уже приспосабливаться к той ситуации, которой они приспособились, с тем, чтобы окончать развалился СССР. То есть тот период, это была просто трансформация. СССР тогда не развалился, СССР трансформировалось в СНГ, это другое государственное образование. И когда это произошло, международное сообщество заняло очень четкую, хорошую позицию, и они выдержали все это. И процесс шел 25 лет, пока окончательно не пришли к тому, что Россия, вернее, СССР должен развалиться и уйти в историю, ну, кануть в лето, как данность. И вот именно поэтому Путин и эта система развязали войну Украине. Потому что если Украина отошла, и Украина становится свободным, независимым государством, где приоритетным является свобода слова и верховенство закона, то они понимали, что с Белоруссией им империю не сохранить. С одной Белоруссией. Без Украины это уже не Российская империя была, и они это понимали. И вот они сделали вот этот реванш. А сегодня международное сообщество и молодые политики, которые наблюдают за этими процессами, они готовы к тому, что и они уверены в том, что Россия в том виде и в том качестве, которое мы знали ее до 22 года, 24 февраля, оно должно перестать существовать. И к этому готовиться. И к этому нужно готовиться. Дело в том, что если и старые, и молодые, и весь мир, и все международные институты осознают, что победа Украины — это необходимость, это значит поражение России. А за поражением, за военным поражением России просто неизбежно идут вот эти процессы. И не готовиться к этому может только сумасшедший. Поэтому если мы говорим одно, оно взаимосвязано, то есть это одно целое. Победа Украины — это поражение России и демонтаж российского государства. Как неизбежный процесс. Поэтому мир готов к тому, что Украина должна победить. И я уверен в том, что есть силы, которые понимают, что это за этим повлечет за собой развал или распад, или демонтаж, назовем как угодно эти процессы, или трансформации. Но это неизбежные процессы. И к этому, я думаю, что есть определенные силы, готовы к тому, что это произойдет.
Ну вот вы знаете, если возвращаться к теме того, что говорят даже в окружении Кадырова, даже в Чечне, о людях, которые говорят на камеры одно, а в таких частных беседах совершенно другое, вот есть пример Салаха Межиева, это муфтий Чечни, который заявлял, что война с Украиной — это джихад, вообще это во имя Аллаха все происходит и так далее, и затем в какой-то частной беседе сказал, что это джихадом не является. За это он был покаран Рамзаном Кадыровым, кажется, его отправили, собственно, на территорию Украины, чтобы он тут кровью искупал свою вину. А можем ли мы, скажем так, судить о том, насколько это массовое явление? Знаем ли мы еще какие-то подобные истории, типа того, что случилось с Салахом Межиевым?
Нет, такой конкретики нет. Дело в том, что и Салах Межиев, и все, кто вот этот так называемый российский муфтият, он создан для того, чтобы всегда поддерживать и поддерживать ту идеологию, которая ведет российская политика, Российская империя. И ничего в этом отношении не изменилось. Вот методичку отложил, и так как он на самом деле алим, он ученый, исламский ученый, у него есть образование, он понимает белое, черное, он может отличить это. Но он не может это делать публично, потому что он является агентом КГБ, ФСБ, просто эта структура изначально создавалась на услужение власть имущей и этой власти. И ничего в этом не изменилось. Сталин, когда восстанавливал и церковное, и духовенство, и христианское, и мусульманское, они, в принципе, на этих же условиях, которые в России они создавались при Екатерине, они на этих же условиях они были и воссозданы. И все так называемые советские алимы, муры, которые получали образование в Бухаре, они являются агентами. Абсолютно это известный факт. Кем являлся Кадыров-старший точно так же. И Салах Межиев точно так же из этой категории. Но дело в том, что алимы понимают, что джихад на стороне украинцев. Те мусульмане, которые сегодня находятся здесь и которые живут в этой стране, для них это джихад, это обязанность каждого мусульманина противостоять российской агрессии в этой стране. И поэтому, что бы ни говорили Салах и Межиев, в исламском мире есть те, которые это понимают и дают этому оценку. А какую оценку этому дают сама агентура ФСБ, это не принципиально. Это ни с позиции религии, ни с политической позиции. Просто это одна команда, которая сегодня, вернее, команда военных преступников, шайка, которая совершает преступление, и они все должны будут предстать перед судом и нести ответственность. И салахи, и экономисты, и военные, и все, кто просто поддерживал эту войну.
При этом мы знаем, насколько важна для в чеченской культуре, насколько важна и религия, насколько это, ну, действительно является важной частью жизни. И вот тот факт, что муфти, да, что представители, официальные представители ислама в Чечне, они являются агентами ФСБ. Насколько сильно это подрывает, ну, насколько сильно это подрывает доверие к самой институции?
Дело в том, что наш народ, он давно уже как бы имеет, выработал иммунитет самосохранения. Он дистанцируется от таких явлений, как вот от этих ложных имамов, от человека ненавистнической идеологии, пропаганды. Чеченцы за это многовековое противостояние сумели вот состояться и выработать в себе выработать иммунитет самосохранение выработался у чеченского общества. Поэтому сегодня, и не только сегодня, вот весь период становления, вернее, как мы были захвачены, как они сами говорят, завоеванная страна, завоеванные, покоренные народы, вот с этого времени в российской политике и в российской пропаганде еще Ермолов писал о том, что они создадут новое поколение чеченцев, то есть чеченоговорящие. Есть, и вот я вас уверяю, вот в Чечне сегодня все, которые находятся вокруг Кадырова, Кадыров сам этот факт даже признавал, они дали там какой-то ДНК-код, и он сказал, что в Хасаюрте нет ни одного чеченской семьи, что все прадед или дед или прадед, короче, он уже является из другой нации и другой национальности. И поэтому чеченцы очень хорошо понимают, кто есть кто в этом обществе. А вот то, что вот эта свора вокруг Кадырова, это просто чеченоговорящие. Да? На этом этапе им очень серьезно удалось воспитать определенный слой, который сегодня они и использовали. Ну, к счастью, это уже история. То есть они израсходовали тот материал, который они многие века готовили и внедряли в чеченское общество. И вот последние 30 лет Путин, пытаясь сохранить свое влияние в Чечне, просто рассекретил всю чеченскую агентуру, которая была внедрена очень глубоко в само общество. И это, наверное, то положительное, что мы сегодня извлекли из нашей страшной трагедии, которую чеченцы пережили. И поэтому становление и восстановление чеченских традиций и культуры, оно просто это неизбежный процесс. Да, шариат, нормы шариата, ислам, мусульманская, исламская религия, это наши уже стали традиции и обычаем чеченского народа. Это часть нашей культуры. И поэтому в этом отношении чеченцы очень щепетильны к этим вопросам, и они знают, кто есть кто. И я уверен в том, что сегодня вот наше очищение прошло вот через вот эту трагедию, которую мы пережили последние 30 лет. Я имею в виду становление чеченцев как политической нации, оно произошло именно вот в эти годы, последние 30 лет.
Ахмед, напоследок хочу вас спросить. Ну, это я увидел фотографию, ее опубликовал Денис Казанский, украинский журналист. На этой фотографии мы видим такой большой билборд, который висит на мосту, как утверждается, это все в Чечне. Там написано «Возрождаем образ войнахской интеллигенции». И, значит, на этом билборде четыре портрета. Это Абдурахманов Тарханов, Абузар Айдамиров, Юсуп Темирханов, Хасан Баиев. Ну и тут, чтобы понимала наша аудитория, скажем, Абузар Айдамиров, человек, который написал гимн независимой Ичкерии. Да, там Хасан Баиев, это врач-хирург, который спас жизнь Шамилю Басаеву. Можно ли подтвердить, что действительно такие билборды появились в Чечне? Если это так, то о чем это говорит?
Это говорит о том, что у нас очень хорошая историческая память. Абдурахман Тарханов – это политолог, который ушел из жизни, находясь в эмиграции. Человек, который очень серьезно и на очень высоком уровне разоблачал сталинские режимы и эту систему и эпоху. Вот все эти четыре человека, они на самом деле одни из достойнейших. И это показатель того, что чеченцы не смирились с тем, что навязывал им Путин. То есть они не смирились с кадыризацией чеченского общества. И этого не произошло и не произойдет. Хотя такая видимость есть, но я уверен в том, что если чеченцы могли освободиться от декоммунизации чеченское общество освободится более безболезненно и от депутинизации, и от декадаризации. И вот то, что вы сказали, это является подтверждением того, что я сейчас говорю.
Ахмед, спасибо вам большое за этот разговор. Ахмед Закаев, глава уряду Чеченской республики Ічкерія за кордоном, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.